Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера». Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, руками которых в тот год совершалась история. Если читать дневники современников тех событий за текущую неделю, а числа и дни недели, напомню, сегодня и 100 лет назад практически совпадают, если без поправки на новый стиль, то выходит, тогда выходит несколько странная картина. С одной стороны, там, в дневниках, восторженные отзывы о характере русской революции, что она не такая, как во Франции, нет у нас рек крови, все мирно и все счастливы. А с другой стороны, снова и снова записи об анархии, или вот как, например, у Михаила Пришвина, о речах какого-нибудь властного оратора. «Изумительно бывает слушать, — пишет Пришвин, — как страстно призывает такой оратор к отказу от захвата вне страны, и как страстно к захвату внутри страны. Это понятно, — продолжает Пришвин, — враг наш оказался не внешним, а внутренним. Немец и война обращаются внутрь. Война гражданская». Попробуем разобраться, как возможны такие полярные отзывы, и на связи с нами Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Федор Александрович.
Здравствуйте.
Что скажете по поводу такой поляризации в оценках происходящего в мае 1917 года?
Ну, в самом деле, в начале мая мы имеем дело с созданием коалиционного правительства, с тем, что социалисты уже не один Керенский, а несколько человек вошли во временное правительство. Вроде как поддержали его со стороны Петроградского совета. Правда, на определенных условиях, потому что было заявлено уже в программе коалиционного правительства о том, что оно не претендует ни на какие вот эти империалистические захваты, что никакой Константинополь и проливы нам не нужны, что мы ведем войну революционную с германским милитаризмом и рассчитываем на то, что будет заключен демократический мир без каких-либо аннексий и контрибуций. И после этого уже восторжествует свобода и демократия во всей Европе. И вот именно такую войну, такое наступление, да, в рамках такой войны готовит новый военный министр Керенский. Но это создает определенную проблему, потому что, несмотря на всю подготовку, становится быстро ясно, что эта подготовка идет достаточно неэффективно. Но, в частности, на это обращал внимание главнокомандующий тогдашний российскими войсками генерал Алексеев. В результате, как реагирует Керенский? А он берет и отправляет Алексеева в отставку. И назначает, соответственно, Брусилова главнокомандующим. А Брусилов, ну, понятно, что, конечно, он герой 16-го года, герой вот этого брусиловского прорыва, но при этом, в первую очередь, он, конечно, человек максимально лояльный к Керенскому. То есть он готов, в общем, планировать любое наступление в любых условиях, как ему скажут. И вот если мы посмотрим, как, собственно, идет подготовка к наступлению, вот действительно идет просто опора на какой-то вот такой революционный энтузиазм. То есть вот, например, да, в это время, как раз в эти дни, во второй половине мая, проводится съезд флотских комитетов Балтфлота. И они принимают решение, что да, конечно, они за войну до победного конца, но при этом действительно без аннексии и контрибуции, а самое главное, они провозглашают свои высшие инстанции Центробалт. То есть такую организацию, только она имеет право отдавать приказы по Балтийскому флоту. И больше они никому не подчиняются. А на Дону, например, тоже проводят съезд и создается Донское войсковое правительство во главе с генералом Калединым. И тоже они больше никому не подчиняются. А в войсках тоже, так сказать, комитеты в это время активно обсуждают вопрос, будем принимать участие в наступлении или не будем. И это происходит на всех уровнях, начиная с фронта и заканчивая батальонами.
То есть, по сути, это и есть анархия, когда все подчиняются только самим себе, и нет никакого центрального руководства.
Да, и в этой ситуации действительно приходилось делать ставку просто на создание таких вот штурмовых частей, которые действительно готовы были выполнить приказ. Вот они активно в это время тоже формируются. Ну, самая известная такая штурмовая команда, это, собственно, женский батальон смерти, Бочкаревый знаменитый, да. Но это далеко не единственная такая структура, Но надо сказать, что при всем при том, что их было достаточно много, в целом-то они немногочисленны. И вот делается ставка на них. Но, в общем, заведомо было понятно, что, скорее всего, это наступление ничем особенно хорошим не закончится. А одновременно с этим, вот посмотрите, да, одновременно с этим революционным оборонничеством, таким революционным патриотизмом, идет и антивоенная линия. Проходит, скажем, третий съезд партии эсеров. И она там уже раскалывается на правых и левых. А левые эсеры против войны. Ну, точнее так, они не говорят о том, что нужно немедленно из войны выйти, да, но они готовы обсуждать вопрос, этот вопрос в некой такой перспективе. Проходит конференция партии меньшевиков, она тоже раскалывается в это время на оборонцев и интернационалистов. Интернационалисты выступают за сепаратный мир. Или, например, проходит конференция заводских комитетов петроградских, рабочие, да, так они вообще принимают большевистскую резолюцию, немедленное заключение мира. Выход из войны. И в результате действительно страна в это время, она бурлит, она движется в совершенно разных направлениях. Никакого единства нет. И ни у кого на самом деле нет никакого четкого представления о том, как вообще можно такое единство обеспечить. Вот кроме революционных лозунгов ничего не происходит.
Это действительно ситуация, которая фактически преддверие гражданской войны, если люди внутри страны настолько поляризованы в своих оценках и в своем видении будущего.
По сути, да. Я бы сказал, что это действительно преддверие гражданской войны по одной, в общем-то, простой причине. Понимаете, плюрализм мнений, да, он, конечно, неизбежен, он есть, и, в общем-то, в нем ничего страшного нет.
Наоборот, это, в общем, даже хорошо, если здоровая ситуация в стране.
Конечно, конечно. Но здесь проблема скорее в другом. Тут проблема в том, что эти точки зрения не только полярные, и они, кстати говоря, все больше и больше расходятся, да, в своей вот этой полярности. А самое главное, это то, что в ситуации действительно безвластия приверженцы этих разных точек зрения, они готовы их реализовать здесь и сейчас. И вот это как раз и есть признак гражданской войны.
Да, есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи.